Следующий принцип. Не стремиться поставить членов своей санги в зависимость от собственной персоны. И также не попадает в зависимость от членов санги. Поощряет членов санги развивать духовные отношения друг с другом, с другими лидерами, а также развивать в себе ученическую ответственность. Тут нужно объяснять, потому что он немножко такой сложный.
А можно такой вопрос внешний? Почему мы используем слово «санга»? Это группа имеется
в виду? Санга – это группа, да. Это группа либо Бхакти-врикши, либо Намахата. Любая группа, где есть регулярная группа, где есть наставления и взаимоотношения духовные. Вот этот пункт, он носит такой как антихаризматический характер. То есть он говорит о том, что лидер, он действует не как господин, он действует как слуга. И это не просто слова, а если он действует как слуга, то эта ученическая как бы энергия, она будет распространяться в его санге, и члены его санги, они будут находить в себе важные наставления, какие-то важные поучения друг в друге, также у других лидеров, да, то есть они не будут замыкаться на одном человеке, вот, то есть он как бы не выступает как такой вот человек, который замыкает людей, да, на своей персоне. И в то же самое время важно то, что он не должен попадать в зависимость, имеется в виду, что хотя он предан своей санге, но тем не менее он должен проводить определенную, ну как бы он должен действовать как проповедник. Он не может просто действовать вот в угоду, ну, каким-то там чувствам таким вот, именно, ну, каким-то, знаете, вот иногда у людей бывает то, что они хотят, чтобы санга удовлетворяла их чувства, чтобы все было очень спокойно, так вот, знаете, как все улыбаются, то есть такое болото, понимаете? Счастливое болото, да.
Ведь он должен говорить правду.
Да, он должен говорить правду. Если он видит, что происходит заболачивание, он должен все это вскрывать. То есть он должен как бы действовать как тот, кто не позволяет вот людям засыпать, как куда-то впадать в какие-то состояния, такие вот пассивность какую-то и так далее. То есть в этом его служение, в том числе своей санги. Санги должно быть интересно, там должно быть динамично, там должно быть постоянное ощущение роста определенного и так далее. И вот это обязанность лидера. То есть, хотя он не замыкает членов санги на своей персоне, но он действует как тот, кто побуждает в людях вот эту энергию, то есть он ее провоцирует в каком-то смысле.
Ну, да. Несколько раз мне попадались такие формулировки, что мы должны быть зависимы от общества преданных. Mm-hmm. Как они с формулировками сопротивляются, такие ограничения.
Ну, как члены мы зависимы, как участники. Но как лидеры нет. То есть нужно понять, что некоторые утверждения в шастрах и в комментариях, они даются для разных типов людей, для разных типов преданных. Иногда наставления даются для конечных тикари, иногда для матхьяма тикари, понимаете? И это приводит к неким внешним противоречиям. Но здесь же говорится про зависимость. Допустим, участник, он должен зависеть от наставника. Ну как бы он пришел, он еще ничего не знает. И он, естественно, зависит, как ребенок от родителей, верно? Наставник ему говорит, вот это так, вот это так. Но когда ребенок подрастает, он должен проявлять уже какую-то осознанную ответственность. Это уже, это не независимость, это самостоятельность. Слово независимость, оно не очень хорошее, да? Потому что оно отрицает вот этот первый уровень, участника или члена. А тут нет отрицания, тут есть просто дополнение, углубление. Поэтому мы говорим о самостоятельности, мы говорим не о независимости.
Да.
Угодить. Правильно, вот этот момент. Согласен. Должно быть угодничество такое по отношению к своей санге. Кстати, это достаточно распространено. Особенно, ну, в бхакти-врикшах в меньшей степени, но в намахатах в большей. Потому что часто бывает, что преданный намахат приходит, лидер намахат, он для них и готовит, и пляшет, и лекцию читает. Он все для них делает, как бы, да, и в результате люди, они такие, сидят такие, ну, Сегодня было нормально. Ну, можно было, конечно, и получше, тут местами не очень, но в целом более-менее так держать. У вас хороший лидер на Махате, понимаете? Это путь в никуда, это путь однозначно в никуда. Да.
А можно ли понять так, что мы в целом вообще от общества преданных должны зависеть, как от общества преданных? Ну, как лидеры, от санги, которые мы опекаем, мы должны зависеть. То есть, чтобы понять, что есть разделение. Можно так понять? То есть, то, что в принципе мы всегда зависимы от преданных, как от таковых, от всего общества вайшнава. Но от санги, с которой мы имеем дело, да, как лидеры, может быть, да, мы какую-то функцию выполняем, то мы не должны зависеть, не должны идти в угоду.
Да, можно так сказать. Можно. Нормально. Это кто у нас пришел?
Мадхаджи Привати Чинтра, лидер северо-западного округа Бхактиури.
Арибау.
Южноамериканского.
Итак, южноамериканского округа Бхактиури.
Повезло. Южноамериканский. Так, что-то еще у нас есть интересного.
Можно сказать так, что когда санга тянет вверх, мы должны быть зависимыми, а когда тянет вниз, то должны быть.
О санге, которая тянет вверх, мы еще поговорим. Это серьезно у меня. В основном интересно то, что когда есть лидер, то его санга, она имеет тенденцию тянуть вниз. То есть это свойство коллективного, как говорят психологи, коллективного бессознательного. Потому что что делает это коллективное бессознательное? У нас есть лидер, все. То есть есть на кого повесить собак, понимаете? То есть люди так не думают, но они так чувствуют. Поэтому когда вот собирается какая-то санга, и у него есть лидер, и все смотрят на своего лидера. Да, то есть что он сейчас выдаст, понимаете? Ну давай что-нибудь скажи нам такое, чтобы нас проняло. Понимаете? Вот это как бы свойство коллективного бессознательного. То есть они, им нужен слуга, который не будет не служить, а выслуживаться. То есть он будет не пробуждать в нас ответственность, а он будет проявлять ответственность по отношению к нам. Поэтому всем так нравятся вот эти словосочетания. Духовная забота. Эти все вещи, понимаете? Когда преданные это слышат, им так приятно становится. Наконец-то говорят о духовной заботе, понимаете? Да. То есть эта вещь, она такая, она, ну, на определенном этапе она хорошая, на этапе младенчества. Вот, на этапе духовного созревания она смертельна.
Давай духовную заботу.
Да, да. То есть то, что для одного нектар, для другого яд.
А можно про это поподробнее? Смотря, вот у меня это идет.
Ну, я не знаю, может, что-нибудь другое объяснить поподробнее? Я, в принципе, уже сказал,
здесь
что думаю.
Здесь нужно понимать просто тоже из вашего материала, что просто существует два типа заботы, материнская и отцовская. Материнская забота, она основана на инстинкте, таком импульсе, что лишь бы ничего плохого не случилось. А отцовская забота основана на том, что может произойти все, что угодно, главное, чтобы был урок определенный вынесен. Даже если он при этом себе...
Шишки набьем,
да. Вот, собственно говоря, и все. Но надо сказать, наверное, все-таки, что в настоящем, как бы, ученике или наставнике, в том, кто заботится, две эти стороны должны сочетаться, иначе это превращается в...
Одно без другого.
Да, одно без другого не существует.
Ну, с точки зрения, как бы, философии позитивизма, как бы, я вот думаю, что, наверное, это... Ну, такая не очень, ну, как бы, полная вещь такая, потому что жизнь, она не только из позитивных, как бы, вещей, собственно, там есть также негативные, вот, как, если человек, он может, как бы, из всех этих ситуаций уроки извлекать, то тогда вот это будет заботой, на самом деле. Потому что многие преданные, они ожидают, когда вот они слышат, что духовная забота, они ожидают, что
все будет
что-то
позитивно.
Будет очень приятное, и что-то будет очень сладкое. И если вдруг, как бы, ну, там какой-то перчик появляется, то уже, у него проблемы начинаются. Вот. Потому что духовная забота, это, похоже, такое очень широкое слово, оно вот с позитивизмом, как бы, оно не особенно, ну, сочетается, или, как бы, там другой момент.
Только никому об этом не говорить. Я имею в виду, что те, кто приходит, они нуждаются именно вот в позитивном таком моменте. Но когда человек получает эту уже поддержку, да, принятие происходит, то тогда он уже должен стать предметом совсем другой духовной заботы, которая не имеет ничего общего с комфортом. И, кстати, в духе Шрилы Прабхупады это очень четко проявлено, да? То есть и тогда Шрила Прабхупада был как мать, он был очень нежен, очень заботлив, а иногда он рубил просто, то есть, ну, как, действовал очень жестко. Это как раз вот то, о чем Мукунда Мурари сказал, что в истинном духовном учителе должны присутствовать оба эти принципа.
А еще Прабхупада любил взять Махарадж-чи какой-нибудь в Африку проповедовать.
Да.
Это тоже вот как раз.
Это духовная забота.
Отцовская забота.
Забота, да, отцовская забота. Этот пункт, он вытравливает сектантское умонастроение. Вот. И лидер, он, который следует этому принципу, он испытывает счастье не тогда, когда люди прилипают к нему за наставлениями, поучениями и смотрят на него как на божество. А он испытывает счастье тогда, когда люди поддерживают друг друга в духовной жизни, да? И поддерживают, и получают также прибежище у тех людей, которые могут для них что-то сделать, кроме него. Это очень важно, потому что последователи или, скажем, подопечные, они очень четко реагируют на то, от чего духовный лидер испытывает счастье. Понимаете? Если духовный лидер испытывает счастье, когда, ну, подопечный вот подходит к нему за наставлением, и духовный лидер такой вот, он расплылся прямо, вот ему радостно от того, что к нему, так сказать, обратились за поддержкой, да, то есть он в этом испытывает определенную радость. А когда, допустим, он обращается к какому-то другому, и лидер при этом, а что это ты к нему обратился, как бы, да, смеется, да, как же я. Или подопечные там начали какую-то вместе что-то там затеяли, такое классное, начали вместе что-то делать. Он думает, а что это? А что вы со мной не посоветовались? Вообще-то я должен был благословить. Как бы. То есть, с одной стороны, благословение уже есть на хорошие вещи. Понятно же, что это хорошо. И он же сам это сказал, что это хорошо. Но когда они начинают это делать, он приходит беспокоиться. А что вы у меня благословение не получили? Вы понимаете, да? То есть... Это не так, что люди проявляют инициативу какую-то такую вот выдуманную, то есть они просто ни с кем не посоветовались, нет, они обсудили как бы нормально, то есть в духе сотрудничества. Но сам факт, что они не подошли и не получили вот татасту, вызывает у него какое-то чувство дискомфорта. А это странно. Потому что если ученик служит моему учителю, то я, как ученик своего учителя, должен испытывать от этого радость. Это называется быть прозрачной средой. А некоторые думают, что наставник – это как посредник. То есть, как я дверь, мною войдете. Да? То есть, если не через меня, то никак вообще. Не пролезете вы в духовный мир, только через меня. Это означает быть наставником или гуру. Вот это вот странная идея. Потому что если мы гуру понимаем как ученика, то тогда не обязательно, что именно через него, потому что это может быть через его гуру, это может быть через другого гуру. Не мычем так катанем, но ты идешь к Кришне, и это здорово, и я счастлив, я удовлетворен. А вот эти вот, как бы, сектантское такое вот настроение, как бы, в наставничестве означает, что только через меня. Все остальные пути, они означают предательство. Понимаете, да? Вот эта вещь, этот пункт, он как раз об этом. Вот. Если у наставника нет этого настроения, то он инфицирован вот этой вот вещью, то есть он инфицирован сектантством определенным. То есть он абсолютизирует принцип не ученический, а наставничество.
Там вопрос
возник. Да, да. Да. Поэтому я озвучил эту вещь, что ответственность не означает какая-то вот такая, как самость, я сам тут, разберусь, да? Ответственность означает сотрудничество. Поэтому если последователи, они сотрудничают, у них есть дух сотрудничества, все нормально. Это нужно благословлять, даже если у вас непосредственно не спросили. Если есть сам факт сотрудничества, это говорит о здоровой как бы инициативе. Вот. Но сектантство, оно проявляется в том, что это не важно, как у последователя, либо у наставника, оно проявляется в том, что вот я сам придумал что-то. Это означает, что человек еще даже на первый уровень не перешел. То есть он даже еще не стал участником. Понимаете? То есть он еще не стал частью традиции. Потому что стать частью традиции означает следовать тому, что тебе говорят. Это первый уровень. Понятно, да? То есть первый уровень означает, что вы принимаете наставника для того, чтобы делать то, что вам говорят. Просто вы должны приобщиться к традиции, то есть понять, что хорошо, что плохо и так далее. И только после этого начинается этап сознательного служения, когда вы делаете самостоятельные какие-то вещи под влиянием видения, которое возникает в сами. Вот. Но мы еще об этом поговорим, потому что этот момент надо еще прояснять. Вот. Если этого не происходит, то возникает эффект пылесоса. То есть, понимаете, да, что такое эффект пылесоса? То есть человек пришел, он принял наставника, разочаровался и ушел. Если у него не возникает взаимоотношения в обществе, если у него не возникает семьи, то есть у него не возникает связи с другими людьми, от которых он получает что-то очень важное в жизни, он не укореняется здесь сознательно, и происходит вот этот эффект. Что такое эффект пылесоса? Означает, у человека были неосознанные мотивы, он пришел, он что-то получил, и все, дальше ему здесь нечего делать. Он просто уходит, начинает заниматься чем-то другим. Вот, и еще одна вещь, которая здесь срабатывает, это отсутствие многоукладности. То есть любая община должна быть многоукладной. Это означает, что там есть санги разного настроения, разного типа, где могут найти прибежище люди совершенно различной природной и психической организации. Вот. Поэтому если у лидера вот эта вот вещь как бы есть, что он не зацикливает на себе, то тогда, когда человека природа его проявляется, он может найти прибежище еще у какого-то другого лидера. И он получит там поддержку определенную, как бы связь. Понятно, да? А если он на себе зацикливает, то это как прокрустово ложе. То есть, если ты не умещаешься, то тебе либо голову обрубают, либо ноги. Ты должен уместиться, как бы, вот, в мои представления о том, что такое сознание Кришны, да? Если ты не умещаешься, а другого нельзя. Иногда некоторые люди говорят: что-то мне в Исконе как бы тесновато. Я таким людям задаю вопрос: в каком Исконе? Потому что Искон, он везде разный. То есть есть разные природы действуют, и все это называется Искон. И поэтому, чтобы человек не уходил из ятры, в одной ятре должна быть многоукладность. То есть Искон должен быть разные природы, разные психические, ну как бы, разные, ну, организации вот эти вот должны быть.
Настроения?
Разные настроения, да. Тогда это будет движение. Потому что любой человек может найти для себя здесь Кришну. Все, да, со вторым пунктом мы разобрались.